В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете специальную программу о президентских выборах в самопроглашенной республике Южная Осетия. Сегодня 13 ноября, сейчас Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час. У микрофона Олег Гусов. Наши корреспонденты в эти минуты находятся в Центральной избирательной комиссии де-факто республики и штабах кандидатов. В течение всего часа они будут нам рассказывать, как идет подсчет голосов, и знакомить с предварительными итогами выборов. Вы также услышите мнение экспертов. Напоминаем, до конца часа мы рассказываем о президентских выборах в Южной Осетии.
Долг каждого гражданина быть на выборах?
Не знаю, так поспрашивала знакомых, близких. Вот их мнение, тоже пришла к их мнению.
Активность мы чувствуем, активность населения.
Киргизии тоже все думают, что будет второй тур, а видите, они обошлись.
А то, что есть определенные симпатии к моей персоне, как к одному из кандидатов, ну, это дело России.
Могли просто взять, всех посадить, могли там этого главного тренера за уши привести.
Наши выборы в какой-то степени подрывают авторитет самой республики.
Явного фаворита среди кандидатов.
Вопрос, почему грузинские власти не признают выборы?
Напрямую связано с интересами населения.
Но в начале программы новости. С ними вас познакомит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Италии Джорджо Наполитано проводит консультации с политическими силами страны о составе переходного правительства. Власти Турции приняли решение эвакуировать из Сирии членов семей турецких дипломатов. В столице Индонезии Джакарте сотни исламистов провели акцию протеста против предстоящего визита в страну Барака Обамы. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня консультации с представителями основных политических сил страны с целью договориться о составе переходного правительства после отставки с поста премьер-министра Сильвии Берлускони. Наиболее вероятным преемником Берлускони считают бывшего члена Еврокомиссии Марио Монти, рассказывает Всеволод Гнетий.
После часовой беседы с глазу на глаз с президентом Италии Джорджо Наполитано, теперь уже бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подал в отставку. Таким образом, закончилось почти 20-летнее нахождение у власти основателя и бессменного лидера крупнейшей итальянской правоцентристской политической партии «Народ свободы» Сильвио Берлускони. Президент Италии начал официальные консультации с представителями политических партий с целью формирования в кратчайшие сроки нового кабинета министров во главе с Марио Монти. Бывшим еврокомиссаром по антимонопольной политике и крупным экономистом, на днях назначенного президента указом пожизненным сенатором Итальянской Республики. Как ожидается, в новом правительстве будет всего 12 министров, в отличие от 23 министров в последнем правительстве Берлускони. Кроме того, все министры будут чисто техническими специалистами в своей области, не связанными с какими-либо политическими партиями. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Власти Турции приняли решение эвакуировать из охваченной волнениями Сирии членов семей турецких дипломатов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева. Для обеспечения безопасности эвакуирована большая часть сотрудников посольства Турции в Дамаске и некоторых турецких дипломатических представительств в других городах Сирии. Авиакомпания Turkish Airlines направила специальный рейс в Дамаск. Решение принято после того, как в ночь с субботы на воскресенье около 1000 сторонников президента Башара Асада, вооруженных камнями и бутылками, попытались прорваться на территорию посольства Турции в Дамаске. Нападение на посольство Турции произошло после того, как турецкое правительство поддержало исключение Сирии из Лиги арабских государств в связи с продолжающимся насилием в этой стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Йосихико Нада договорились рассмотреть возможности углубления сотрудничества в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Двусторонняя встреча состоялась в кулуарах саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в столице американского штата Гавайи Гонолулу. Нада также заявил о необходимости продолжить переговоры с Россией по поводу давнего спора между двумя странами о принадлежности Курильских островов, присоединенных к СССР в конце Второй мировой войны. Медведев в ответ призвал Японию не руководствоваться политическими соображениями при решении торговых вопросов. Российско-американский экипаж готовится стартовать в понедельник к международной станции, чтобы сменить работающих там 3 космонавтов. Корабль «Союз» должен отправиться на орбиту завтра утром с космодрома Байконур в Казахстане. Космонавт Антон Шкаплеров сказал журналистам, что экипаж полностью уверен в надежности космической техники. Двухмесячная задержка запуска космического корабля к МКС была связана с неудачным полетом транспортного корабля в августе. В станице Кущевская, Краснодарский край, в воскресенье прошел митинг в защиту трудовых прав, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Вадим Медовщиков.
По словам выступающих, в результате действий нового руководства бывшего СПК «Шкуринский», а ныне ООО «Рассвет», почти 1500 крестьян могут остаться без личных земельных паёв, которые они сдали в аренду кооперативу, говорит член инициативной группы СПК «Шкуринский» Александр Кушкак.
Богатейшее хозяйство СПК «Шкуринский» за 3 года полностью разграблено и не способно самостоятельно выжить. Кому это надо? А все очень просто сейчас эту землю. Обрабатывает техника и люди агрокомплекса Высоковского района, который принадлежит губернатору Ткачеву.
Еще хуже ситуация в ООО «Куб». Бангастрой. В результате процедуры банкротства без работы остались 400 человек. Задолженность по зарплате составляет 32 миллиона рублей. Однако услышать представителей предприятия не удалось. На митинге прозвучала информация, что их в воскресный день вызвали на допрос в прокуратуру. Но резолюцию митингующие приняли. Она, несмотря на участие в митинге представителей «Справедливой России», носит исключительно экономический характер. Кущевцы потребовали от президента России Дмитрия Медведева привлечь к уголовной ответственности рейдеров, доведших предприятие до банкротства, вернуть земли собственникам кооператива «Шкуринский» и выплатить бывшим работникам ЗАО «Кубаньгазстрой» все долги по заработной плате. Вадим Медовщиков для «Радио Свобода», Краснодар.
В столице Индонезии, Джакарте, сегодня сотни исламистов провели акцию протеста против предстоящего визита президента США Барака Обамы в эту страну. Собравшиеся перед зданием американского посольства в Джакарте около 2500 сторонников радикальной группировки «Хизбут-Тахрир» выкрикивали антиамериканские лозунги. Подобные протестные акции прошли сегодня и в других городах страны. В США бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни лидирует в гонке за право стать кандидатом от республиканской партии на ближайших президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса американцев, проведенного агентством Рейтер.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете специальный выпуск о президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Наши корреспонденты находятся в центре избиркома, штабах кандидатов. До конца часа они расскажут нам о процессе подсчета голосов, о предварительных итогах своих материалов и во время прямых включений. К сожалению, по сотовой связи сегодня в Южной Осетии дозвониться практически невозможно. Поэтому мы не сможем поговорить по телефону с активистами предвыборных штабов. Но наши корреспонденты иногда все-таки смогут выходить прямой эфир по стационарному телефону. Это будет во второй части программы. Таким образом, мы узнаем наиболее свежие данные голосования. Первая часть нашей программы примет участие старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов. Он на линии прямого эфира по телефону из Москвы. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер, Олег.
А во второй части программы мы надеемся дозвониться до главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого, который находится сейчас в Схинвале. Давайте послушаем первый материал. Наш корреспондент Ганна Яновская пришла сегодня на один из избирательных участков в Схинвале за 15 минут до его открытия. К ее изумлению, там уже были люди.
Утром в 7:45 у 10-го избирательного участка дворник Завета расчищала выпавший за ночь снег. Женщина спешила, поскольку голосовать она должна была на другом участке по месту жительства. Завета отказалась говорить на микрофон, лишь объяснила, что считает крайне важным отдать свой голос и вернуться к работе. А вот Гаяне Чочиева голосовала здесь. Пришла она на участок первой, поскольку сильно переживала.
Когда вы пришли на избирательный участок?
Без 28.
А почему так рано?
Потому что я нервничал.
А вы проголосуете и уйдете, да?
Нет, я останусь.
Почему?
Ну, я буду нервничать дальше.
Однако проголосовать у граждан, поднявшихся ни свет ни заря, не вышло. Участок открыли только в 8:30. Задержка произошла из-за того, что представитель кандидатов в президенты Алана Кутаева потребовала пересчитать бюллетени. После получасовой заминки членам избиркома удалось справиться с этой проблемой. Международный наблюдатель Валерий Шнягин прокомментировал коллизию с бюллетенями.
Не хотел бы отмечать, что это инцидент. Я
думаю, что это издержки, так сказать, неопытности, так, и нет практики проведения таких мероприятий, поэтому, ну, имеет место быть какие-то, я бы сказал, недочеты, я пока к ним отношусь. Ну, впоследствии, как вы убедились, все было устранено, и пока я считаю нормально.
Валентина Романюк, стоявшая все это время в очереди, которая к этому времени собралась на избирательном участке, переживала, так как опаздывала на работу.
С каким настроением пошли на выборы?
С плохим. Потому что я после часа не определилась, за кого голосовать.
Голосовавшие отказывались говорить, на какой кандидатуре они остановили свой выбор. Секрет, отвечали мне. Девушка, собиравшая данные для экзит-пола, растерянно разводила руками. Избиратели хранили гробовое молчание, не желая выдать свою тайну, даже на условиях анонимности. Около 9 утра стали появляться те, кто заскочил на участок по дороге на работу. Алине Нартикоевой нужно было быть во Владикавказе, но она задержалась в Цхинвале, поскольку в Северной Осетии участки так и не открыли. Ближе к обеду соскочили и наблюдатели из Нагорного Карабаха. Сиван Афьян рассказал мне, что происходит на других участках.
Достаточно большая активность. И с недостатком могу только на этот час то, что очереди, видимо, это из-за того, что слишком большой наплыв. А это где-то даже положительную роль играет. Можно сказать, что люди на самом деле, они очень заинтересованы в выборе своего будущего.
Скажите, пожалуйста, никаких нарушений нет? У них никто ни на что не жалуется?
Некоторые представители, доверенные лица кандидатов, там высказали озабоченность по поводу того, что им сегодня выдали паспорта. Но я просто не смогу сейчас этот момент комментировать.
Не им, а избирателям?
Избирателям имеется в виду. Я сейчас не смогу этот момент комментировать.
Чтобы разобраться в ситуации, я зашла в паспортный стол. И его начальник сказал, что действительно сегодня было выдано 4 паспорта, но потом позвонил министр и распорядился завершить работу. Опасения, что выборы могут не состояться из-за недостаточной явки избирателей, уже ближе к 3 часам стали развеиваться. Голосовать шли целыми семьями – родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. Можно представить себе, на какой подвиг решили пойти старики, рискнув выбраться сегодня на улицу. Некоторые участки города приходится преодолевать фактически вплавь. Перерытые дороги превратились в одну большую лужу.
С каким ощущением вы шли на выборы? Какой час у вас?
Ну, как сказать, хорошо.
Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Я напоминаю, что на линии прямого эфира по телефону из Москвы наш собеседник, сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов. Вадим, вы прослушали материал Ганы. Вот, как и сказали, избиратели волнуются они. Вы ожидали такой активности в Южной Осетии на выборах? Ведь в России давно, по-моему, на выборы вот так вот не ходят, волнуясь.
Олег, к сожалению, это действительно правда. В России на выборы ходят сейчас не так. И можно сказать только о том, что действительно население Южной Осетии заинтересовано в результатах выборов и в том, чтобы пришло новое политическое руководство республики, которое бы решало их самые насущные проблемы. И вот как раз в репортаже вашего корреспондента как раз вот символ нынешней власти – это перерытые дороги. Это один из символов нынешней власти Южной Осетии.
Спасибо, Вадим. И переходим к другому материалу нашего выпуска. От 16 до 19 тысяч граждан Южной Осетии проживают на территории Северной Осетии. Для них не стали открывать участки в этой республике, а предложили ехать по горной дороге в приграничное село Верхний Рук через 2 пограничных поста. Этот путь сегодня проделал наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова. И вот что нам рассказала.
Желающих поехать в Южную Осетию на президентские выборы из Северной Осетии оказалось немного. Предоставленные Министерством транспорта Северной Осетии 6 пассажирских автобусов дожидались пассажиров до 10 часов. Однако набралось их не более 50 человек. Георгий Татаев приехал из селения Октябрьское пригородного района.
Людей надо уважать. И не надо их гонять за 100 километров. Я мог бы проголосовать у себя на месте. Это уже зависит от самого человека. Здесь, а кто боится, и дорога дальняя, перевал все-таки. Вчера там очень сильный снег шел. Многие думали, что перевал закрытый будет.
Говорит Георгий Тидеев.
Кому не безразлична судьба Южной Осетии, все должны поехать туда и проголосовать. Те, кто живут в Северной Осетии, они все покинули Южную Осетию из-за того, что не было возможности нормальной жизни. На 99% они проголосуют против. против власти.
Предоставленный избирательным штабом Георгия Кабисова для жителей пригородного района и Владикавказа автотранспорт также не пользовался особым спросом. Самые дальновидные кандидаты в президенты позаботились заранее об организации выезда людей к избирательным участкам в селение Верхний Рук, рано утром отправив первые колонны с избирателями. Поэтому одними из первых проголосовали сторонники Алана Котаева, Аллы Джоевой, наряду со сторонниками Анатолия Бибилова, которые прибыли из Северной Осетии с национальными осетинскими флагами. Я выехала из Владикавказа в 10 часов, и к моему удивлению, дорога, соединяющая Северную и Южную Осетию, Транскам, была пуста. В полукилометре от нас не было видно ни одной машины. При въезде в Алагирское ущелье я увидела 3 микроавтобуса, пассажиры которых остановились, чтобы вознести молитву Святому Георгию у древнего придорожного святилища. На северо-осетинском участке Транскама снег не шел. На контрольно-пропускном пункте Бурон, где обычно дежурят сотрудники МВД Северной Осетии, несли службу и вооруженные люди в камуфляже. В отличие от обычных дней, постовой милиционер попросил водителя зарегистрировать автомобиль. Вся процедура не заняла больше 5 минут. Но каково же было мое удивление, когда, подъехав к пограничному пункту пропуска Нижний Зарамаг, я не увидела ни автомобильных пробок, ни скопления людей. Все 4 полосы были свободные. Проверка не заняла больше 10 минут. Так же быстро мы проехали Рокский тоннель. Минуя южный портал тоннеля, мы наткнулись на баннер кандидата в президенты Южной Осетии Алана Котаева. А немного дальше, уже за изгибом горного серпантина, виднелся баннер Анатолия Бибилова. Избирательные участки 83 и 84 расположились в здании Джавского района ВМЧС. Предвыборные участки в селении Верхний Рук, где должны были голосовать приехавшие из Северной Осетии избиратели, открылись не в 8 часов, а в 9. Здесь я застала 15 пассажирских маршруток и 20 легковых машин. Избирательные списки на этих участках не составлялись. Как мне стало известно, на 2 участка в Верхнем Руке было доставлено 6 тысяч бюллетеней. Люди стояли в коридорах в очереди. Вдруг раздались крики. Я увидела, как мужчина, одетый в милицейскую форму, доказывал наблюдателям кандидатов, что представленные 2 избирателями юго-осетинские паспорта действительные. Как утверждали наблюдатели, властями было роздано несколько десятков тысяч юго-осетинских паспортов, по которым сторонники провластных кандидатов намерены проголосовать в селение Верхний Рук. Говорит представитель кандидатов в президенты Алана Катаева Гамлет Захоев.
Человек 150 уже было. Должны еще приехать, вот звонят сейчас, подъезжают. Вот если левых бы не было, да, я уверен, что процентов 70-80 бы взял Кутаев. Там временная регистрация, со временной регистрацией, да, вот человек не придет и не будет на кого-то претендовать. Вот все, которые без штампа ходят, прописки со временной регистрации, все левые паспорта.
Очень много, 6 тысяч или сколько?
Свои адреса не знают, где они находятся, представляешь?
Представители других кандидатов тоже заявили о нарушениях. Как говорит наблюдатель от кандидатов президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Сарматы Коев, фальсификации возможны не столько с бюллетенями, сколько с паспортами.
Да, у нас задумывают. Еще будут, наверное, и будем смотреть очень тщательно их проверять.
Жительница города Джавы Инга Джоева проводит социальный опрос на участках в Верхнем Руке от центра избиркома. Говорит Инга Джоева.
Но это не проверено еще. Это спорный вопрос. Проверяю сейчас, насколько это достоверно. Подозреваю, что действительно были.
Пока я общалась с сотрудниками ЦИК, наблюдатели Котаева, Бибилова и Джоевой вывели с избирательного участка еще 2 молодых людей с юго-осетинскими паспортами. Внимание к себе жители Северной Осетии привлекли тем, что они смогли ответить, где в Цхинвале находится улица Маяковского, несмотря на то, что она была указана в их паспортах как место проживания. От комментариев они отказались. В паспорте, выданном УВД города Цхинвал некоему Туаеву, уроженцу Капского района Грузии, стояла дата выдачи – 4 октября 2011 года. Как стало известно, на 5 часов вечера всего из Северной Осетии в Южную Осетию выехало для участия в выборах 1200 человек. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А по данным агентства РЕС, на участках Верхней Руки проголосовали на 19.30 местного времени 623 человека, то есть уже разночтение. Я думаю, что таких разночтений будет немало в ходе этих выборов. Вадим Муханов, наш собеседник из Москвы, я вас хочу спросить о том, а все-таки почему власти пошли на такую вот странную такую процедуру голосовать для 17 тысяч человек, которые живут в Северной Осетии, вот в этом верхнем селе. Кстати, если факты, о которых говорит Жанна Тарханова, подтвердятся, и действительно наблюдатели дадут ход делу об использовании подложных паспортов, ведь это все-таки уголовная ответственность, вот почему люди на это идут, Вадим, как вы считаете?
Вы знаете, Олег, если продолжить вашу мысль,
И если вот этому делу будет дан ход, то, конечно же, это ставит под вопрос результаты выборов и, конечно же, заявление главы ЦИКа Республики Южная Осетия о том, что выборы состоялись. Только и всего. То есть, конечно же, если события в этом участке и в других подтвердятся и будут представлены документальные свидетельства, то, конечно же, это ставит вопрос о состоятельности выборов.
Я должен сообщить, что поступают по агентствам первые результаты пока только экзит-полов. Вот Интерфакс распространяет информацию о том, что глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов лидирует на выборах президента республики, и об этом говорят пока только результаты экзит-пола. По этим же результатам, после Бибилова второй кандидат – это Алла Джоева, она набирает 30,7% голосов, дальше идет Алан Катаев и остальные кандидаты. Выборы, напоминаю, голосование завершилось более часа назад, сейчас идет подсчет голосов, и в 23 часа мы узнаем уже первые предварительные итоги. Наш корреспондент Мурат Гукимухов сегодня работал в штабах кандидатов и выяснял, какие нарушения фиксировались претендентами в ходе голосования. Это к нашему продолжению нашего разговора с Вадимом Мухановым.
Тревоги в избирательных штабах кандидатов в основном связаны с угрозой фальсификации в ходе голосования в масштабах, способных повлиять на итоги выборов. Отчасти эти опасения – результат убежденности кандидатов в том, что победить их можно только с использованием подлога. Но есть и объективные причины для беспокойств. Одна из них – непропорционально большое, по мнению претендентов на президентское кресло, количество напечатанных бюллетеней – 52 тысячи. И колоссальная разница между официальными данными о количестве избирателей в республике и собственными подсчетами штабов, сделанными по итогам парламентских выборов. ЦИК утверждает, что на территории республики проживает 32 720 избирателей. По данным кандидатов, их не может быть более 24 тысяч. Не прибавляет прозрачности выборам и решение ЦИКа не открывать участки на территории Северной Осетии, как это было в 2009 году на прошлых выборах. Председатель комиссии Белла Плиева объяснила, что такое решение было принято из-за отсутствия на территории Северной Осетии Юго-Осетинского посольства. У кандидатов своя версия. Они полагают, что среди юго-осетинских граждан, проживающих в Северной Осетии, а их по разным данным от 16 до 19 тысяч, доминируют протестные настроения. Естественно, власти решили по возможности затруднить доступ неблагонадежным избирателям к урнам для голосования. Еще одно дискриминационное по отношению к оппозиции решение ЦИКа – граждане республики, находящиеся за границей, не попали в общий список избирателей. 50%, которые необходимо набрать, чтобы выборы были признаны состоявшимися, будут подсчитываться без учета их голосов. Слухи о предварительно заготовленных паспортах, предназначенных для голосования в пользу власти, кажется, находят подтверждение. Утром на избирательном участке в школе номер 6 был задержан некто Кабисов с паспортом, выданным сегодня, в воскресенье, то есть в день, когда паспортный стол не должен работать. После разразившегося скандала паспортный стол был в спешном порядке закрыт. В Ленингорском районе сегодня закрыта граница с Грузией. По данным оппозиционных штабов, здесь идет раздача справок так называемой формы 2А, указывающей, что обладатель справки фактически проживает в районе. Решением ЦИКа им разрешено участвовать в выборах наравне с гражданами республики. Оппозиционные кандидаты утверждают также, что на избирателей Ленингорского района оказывают давление сторонники Анатолия Бибилова. А в Джаве сотрудники штаба Алана Катаева раздавали деньги у избирательных участков. Впрочем, заявить об этом официально оппозиционеры почему-то постеснялись. Но в целом большинство претендентов убеждены, что даже при использовании административного ресурса и фальсификациях ни один кандидат не имеет шансов на победу в первом туре. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вадим, давайте продолжим. Теперь мы уже Мурата, тему Мурата Гукимухова. Как вы считаете, второй тур возможен?
Ну, вы знаете, вот по тем данным, которые сейчас поступают и которые уже были озвучены, то второй тур действительно вероятен, и вот как раз туда выходят два кандидата, Бибилов и Джоева.
А как вы считаете, кто из оппозиционеров может стать лидером? Ну, если не хотя бы не предвыборные гонки, то лидером, так скажем, оппозиция.
Ну, в данном случае это как раз названная Алла Джоева, которую поддерживает в том числе Джамбулат Тадеев и его окружение. Напомню, как раз Тадеев не был зарегистрирован на этих выборах, и как раз вокруг его фамилия, как раз крутятся многие скандалы и такие вот весьма серьезные противонарушения во время регистрации кандидата. Вспомним штурм его сторонниками ЦИКа и так далее. То есть, в общем-то, как раз вокруг Тедеева как раз группируются многие югосетинские оппозиционеры.
Ну, очевидно, вот эти выборы смогут выявить лидера. Да, они спорили между собой очень долго, кто из них более известен. Я думаю, что покажет это голосование. Как вы считаете, политическое будущее у Дарда какое-то останется после выборов?
Бесспорно. И различные эксперты говорят о том, либо он поедет в Москву на какой-то пост, либо он, соответственно, останется в Южной Осетии. Ну, конечно же, былого влияния у него уже не будет.
Я напоминаю, что на линии прямого эфира из Москвы наш собеседник, научный сотрудник Центра Кавказа и региональной безопасности ГИМО Вадим Муханов. А мы переходим к следующему нашему материалу. Наш корреспондент Зарина Снакова сегодня пообщалась с избирателями на улицах Цхинвали. Послушаем ее материал в рубрике «Голоса».
Голоса.
Вы уже проголосовали?
Да, проголосовали.
А как вам процесс избирательный? Как все организовано?
Организовано хорошо. Очень даже. Без всяких, по-моему, там инцидентов. Не понравилось. Ждем результатов.
А как вам процесс голосования?
Нормально. Сегодня голосовал.
Пока? Все устраивает.
Да, голосовали.
И как вам процесс голосования?
Все нормально проходило. Зашла в кабину, выбрала, отметила кандидатов, за которого я хотела проголосовать.
Все. Нормально все прошло. Просто вот печатник, который ставят на паспортах, это мне не понравилось. Через границу, тогда придираются, конечно.
Вы опасаетесь, что будут придираться?
Да.
А вы им сказали об этом?
Сказал.
А что они вам ответили?
Это ничего.
Вы уже проголосовали?
Да.
И как вам избирательный процесс? Как все прошло?
Нормально вроде. Нормально прошло все.
Чем-то отличаются эти выборы?
Я не знаю, только в первый раз сейчас.
Голосовал, меня не принимают. У меня паспорт старый. У меня дом сгорел, паспорт нет у меня. Я не могу проголосовать. Дом сгорел. Поэтому паспорт меня не пускают голосовать. Как сделать?
За кого вы голосовали?
Это уже секрет.
А как вам процесс голосования?
Нормально идет, нормально. Я пришла, проголосовали, я думаю, там все честные выборы, все нормально, без проблем. Все организованно, пришли, никаких вопросов, никакого давления. Пришли, проголосовали, ушли. Поздравили их с праздником и ушли.
Какое-то отличие видите вот этих выборов, от других выборов, которые у нас проходили?
Я вижу, что люди активно идут на выборы, больше ничего. Настроение все нормально, у всех хорошее настроение.
Голоса.
Зарина Санакова на улице Цхинвали беседовала сегодня с избирателями на выборах президента Южной Осетии. Я напоминаю, что у нас на линии прямого эфира собеседник из Москвы, научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов. Вадим, я хочу продолжить разговор о прошлом уже президенте, пока он будет оставаться еще до инаугурации, мы еще не знаем, будет ли второй тур и так далее и тому подобное, но все-таки Эдуард какой-то все-таки уходящая фигура. Как вы считаете, почему вот Москва так вот как-то бесцеремонно отвернулась от какой-то вот в эту предвыборную кампанию? Есть такое мнение, что бесцеремонно. Если вы не согласны, то скажите свое.
Конечно, я не согласен со словом бесцеремонно. Мне кажется, что какой-то оба срока президентских активно поддерживался Москвой, и в данном случае по Конституции Южной Осетии не предусмотрен третий срок, и, в общем-то, нынешний президент уходит по итогам долгой политической жизни в Южной Осетии. В общем-то, мне кажется, что никакой бесцеремонности в этом явно нет.
Я думаю, что эксперты, которые говорили о бесцеремонности, имели в виду то, что его кандидатура негласная, скажем, или полугласная, не такая публичная, это Георгий Кабисов, в общем-то, не получил поддержки в Москве. Как вы считаете, почему? Почему Бибилов получил, а Кабисов не получил?
Опять могу с вами согласиться, Олег. Вы знаете, я бы не стал говорить о том, что Георгий Кабистов является единственным кандидатом какой-то на этих выборах. Мне кажется, что целый ряд кандидатов являются как раз представителями нынешней власти. Это и Бибиев, это и Катаев, это и Кабисов, и даже нынешний директор завода хлебобулочных изделий Вадим Цхавребов. И эти все четыре кандидата являются как раз представителями ближайшего окружения нынешнего президента Южной Осетии.
Спасибо.
И с этим, да, мне кажется, что, конечно же, ставка на Кабисова это только ставка на одного из, но не на единственного кандидата какой-то.
Это был Вадим Муханов, научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, наш сегодняшний собеседник. Мы благодарим его за участие в нашей программе, за его комментарии. И напоминаем, что сейчас в регионе Сухуми, Цхинвали, Тбилиси 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Выборы главы самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялись. Как сообщили в республиканском центре избиркоме, по последним данным, явка на выборах составила 50,3%. Есть в голосовании, приняли участие более половины избирателей, что необходимо для признания выборов состоявшимися. На высший пост в Южной Осетии претендует 11 кандидатов. Для победы в первом туре им необходимо получить более 50% голосов. За правопорядком на избирательных участках, сохранностью избирательной документации и общественной безопасностью наблюдали 1200 сотрудников МВД, заявил в информационном центре ЦИК заместитель начальника штаба Министерства внутренних дел Урозмак Кочиев. За голосованием следили также свыше 80 международных наблюдателей. Пока, по данным Центра избиркома, серьезных нарушений не зафиксировано. Параллельно с выборами в республике проходит референдум о придании русскому языку статуса государственного. В связи с выборами президента де-факто Республики Южная Осетия российский пропускной пост на въезде в Ахалгорский район закрыт на 2 дня. Об этом Интерпресс-Ньюс сообщили жители Ахалгорского района. По их словам, в следующем после выборов дни могут возникнуть проблемы у тех лиц, у которых в форме номер 9 не будет печати, подтверждающей их участие в выборах. В паспорт или форму номер 9 граждан, принявших участие в выборах, ставится соответствующая печать. У тех же лиц, у которых не будет этой печати, возможно, на осетинских и российских постах возникнут проблемы, заявили ахалгорцы. По мнению католикоса патриарха всея Грузии, святейшего и блаженнейшего Ильи II Бедзини Иванишвили, обязательно должно быть присвоено гражданство Грузии, передает Интерпресс-Ньюс. Сегодня много говорят о том, должен ли Бедзина Иванишвили быть гражданином Грузии. Безусловно, он должен быть им, так как он грузин. Я думаю, что все грузины, рожденные в Грузии или за ее пределами, являются носителями грузинского духа, должны быть гражданами Грузии. Меня тревожит, что такой простой вопрос вызвал такие споры. Я уверен, что президент учтет это и присвоит Бедзине Иванишвили грузинское гражданство, заявил Илья II во время традиционной воскресной проповеди в Кафедральном соборе Пресвятой Той Троицы. Напомним, бизнесмену Бедзини Иванишвили гражданство Грузии было прекращено после того, как он заявил, что обладает французским и российскими паспортами. Грузинского гражданства была лишена и его супруга Екатерина Хвидалидзе. В Хасавюртовском районе Дагестана вечером в селении Мацал-Аул был убит помощник имама Ахмеда Османова. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на источник в районном отделении полиции. Неизвестные застрелили помощника священнослужителя, когда он возвращался со знакомыми домой. Ведутся поиски нападавших.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную специальную программу о президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Наши корреспонденты находятся в центре избиркома, в штабах кандидатов. До конца часа они будут нам рассказывать о процессе подсчета голосов, о предварительных итогах. Ну, к сожалению, не сможем мы пообщаться с активистами штабов, потому что сотовая связь сегодня напряжена. В Южной Осетии очень трудно дозвониться, но наши корреспонденты, наши эксперты вышли на связь по стационарному телефону. А теперь продолжаем тему, как проходило голосование в Ленингорском районе де-факто Республики Южная Осетия. Этой темой сегодня занимался мой коллега Алан Парастаев.
Сегодняшние выборы для жителей республики необычны. Они проходят впервые в условиях, когда республика признана, ну если не международным сообществом, то хотя бы Россией и рядом стран ее политических сторонников. Однако для большинства жителей Ленингорского района выборы президента Южной Осетии в новинку. Будучи под юрисдикцией Грузии до 2008 года, ленингорцы, или как их называли в Грузии ахалгорцы, не имели возможности участвовать в югостинских выборах. Разве что в организованных режимом Саакашвили постановочных выборах альтернативного президента Южной Осетии. Поэтому и по ряду других этносоциально-политических аспектов выборы в Ленингоре заслуживают более чем пристального внимания. К сожалению, поехать туда не было возможности. Но я поговорил с представителями различных слоев общества Ленингора и попытался воссоздать картину выборов в этой наиболее отдаленной от метрополии части Южной Осетии. На нуле жительница Ленингора рассказывала мне по телефону о том, как проходят выборы.
А есть какие-то нарушения, вот как бы?
Таких нарушений нет, я сама здесь.
И грузинское население, то есть активно участвует в выборах?
Да.
Кандидатам кому они отдают предпочтение?
Довольно радужную картину, обрисованную ленингоркой на нуле, несколько омрачил мой следующий собеседник Ацамаз. Он только что приехал в Цхинвал из Ленингора поддержать своих друзей, сторонников одного из кандидатов, не забыв утром проголосовать в родном селе, где живет и работает.
И сегодня паспорта формы номер 9 им выдавали только вчера и сегодня даже. Там районе, в селе Коринта, там около сельсовета избирательный участок. И на сельсовете выдавали форму номер 9. И оттуда они заходили на избирательный участок и голосовали. И говорили, что около урны стояли представители или сторонники Анатолия Бибинова. И вот пальцем указывали на графу, вот сюда, говорит, поставьте галочку. И представители со стороны Тасова Дмитрия и Алли Дьёва и Алексеев Вова Владимира, они возмутились, и чуть у них не произошел конфликт. Но все это утихомирилось, и...
Проблемы с упомянутыми Ацамазом формами номер 9, заменяющими паспорт, были и у других граждан Южной Осетии. Например, Томас так и не смог отдать свой голос любимому кандидату в президенты.
Специальная бумажка есть, форма 9 называется. До 2012 года там даже продлена. И не разрешали голосовать, но я не знаю. И в списках, форма, и фамилия, да? Все было, да. И сказали, знаете что, идите в ЦИК, вы должны вообще это голосовать. Ленингорск, что вам разрешили, идите в ЦИК. Сейчас ходи, нервы свои требуй. И мы ушли.
Ни я, ни Томас так и не поняли, для чего следует идти с формой номер 9 в ЦИК. И на основании чего там решат, дать вам возможность голосовать или нет. Хотя неудивительно, что на период выборов у ЦИКа Южной Осетии появляются экстраполномочия. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Куцев. Вы слушаете специальный выпуск о президентских выборах самопроглашенной республики Южная Осетия. Наш корреспондент Ганна Яновская сейчас дозвонилась нам в студию из Хинвали. Она побывала на одном из избирательных участков в столице республики. Ганна, добрый вечер.
Здравствуйте, Олег.
Что вы там видели? Как идет процесс подсчета голосов?
Вы знаете, на момент, когда я была на избирательном участке, открыли несколько дополнительных ящиков. То есть это были ящики из больницы, из СИЗО. Это был единственный избирательный участок, где наблюдатели ездили в СИЗО. Также еще один дополнительный ящик. И по этим подсчетам лидировали Алла и Бибилов, Джоева и Бибилов. Хавребов, Кабисов и Кутаев, они были на третьем месте.
Вы говорите, лидировали сразу два кандидата?
сразу два, между Аллой и Джоева. Даже в моменте Алла Джоева набирала больше вот этих бюллетеней.
Спасибо. Я напомню, что это Ганна Яновская, которая побывала на одном из избирательных участков после его закрытия. И мы продолжим эту тему. Она сказала о том, что один из лидеров уже на этом участке был Анатолий Бибилов. А вот наш корреспондент Зарина Санакоева как раз побывала в его штабе. Она сейчас тоже у телефона находится в Схинвале. Зарина, расскажите, пожалуйста, что там происходит? Что, неужели празднуют победу уже соратники Анатолия Бибилова?
Добрый вечер, Олег. Да, я была в штабе у Анатолия Бибилова. Но сказать, что там царят какие-то настроения повышенные, сказать не могу. Очень напряженная и рабочая обстановка наблюдается в штабе. Сам Бибилов Анатолий сидит вместе со своими соратниками, а именно с сотрудниками информационной своей службы, и наблюдает за поступающей информацией. А поступающая информация у них следующая. По их данным, с четырех участков они пока получили данные, они набирают штаб Анатолия Бибилова. Анатолий Бибилов набирает 46% голосов. А на втором месте Алла Джоева с 16% голосов.
Зарина, да, что говорят о возможности второго тура выборов соратники Анатолия Бибилова? Или, может быть, он сам что-то об этом уже сказал?
О втором туре они говорить не захотели, отметили лишь, что надо дождаться пока результатов сегодняшних выборов, и уже тогда можно говорить о втором туре.
Вот вы когда общались с соратниками Бибилова, вы чувствовали, что вы находитесь в штабе главного ставленника Москвы? Или все-таки скромно себя ведут его?
Нет, там ведут себя скромно, не то что скромно, очень напряженно и серьезно, я бы сказала. Разве что некоторые звонки соратников его, которые, например, с улицы перед штабом звонят и уже тоже поздравляют себя друг друга с победой, только это наблюдается. А в самом главном кабинете, вокруг Анатолия Бибилова, таких настроений нет.
Зарина, вы жительница Схинвали, вы хорошо знаете своих сограждан, в том числе наверняка, видимо, видели и Бибилова раньше в деле. Вот на ваш взгляд, это все-таки политик или чиновник, из которого делают сейчас политика вот на наших глазах? Как вы оцените его?
Ну, на ваш вопрос у меня лично мой ответ, это очень однозначный, он именно чиновник, из которого пытаются сделать политика, на мой взгляд. Что из этого получится, посмотрим.
Да, посмотрим. Тем более, что процесс подсчета голосов продолжается, и даже за этим процессом следят и в других избирательных штабах. Вот, например, наш корреспондент Мурат Гукимухов побывал в штабе Вадима Цхавребова. Его называют тоже одним из популярных претендентов на пост президента. Мурат, добрый вечер. Что вы наблюдали в штабе Вадима Цхавребова?
Добрый вечер, Олег. Я только что пришел из штаба Вадима Цхавребова. Надо сказать, я там бывал сегодня и днем. Ну, в штабе очень такая напряженная пора. Вы знаете, такое ощущение, что даже плотность воздуха увеличилась в штабе вот по сравнению с сегодняшним утром. Люди очень немногословны, все находятся в таком тревожном ожидании. Мужчины стали курить в здании штаба, и женщины больше не делают им замечаний. Внимание всех людей приковано к телефону, на который поступают отчеты наблюдателей с избирательных участков. Вот я покинул штаб буквально 15 минут назад. На это время из 83 участков республики поступила информация с 11. По предварительным данным, вот по данным с этих участков, Цхавребов сейчас находится на третьем месте после Бибилова и после Анатолия Бибилова и Аллы Джоевой. Но это очень небольшие периферийные участки с таких небольших деревенек, в основном горных, где количество избирателей редко превышает сотню. Это, в общем-то, такие, знаете, это результаты с таких территорий, где проживают, в общем-то, очень фонозависимые люди, и поэтому в штабе не теряют надежды, они считают, что главные, что, в общем-то, все решится в городе Цхинвал и Джава. И в городе Джава, где проживает наибольшее количество избирателей Южной Осетии. Я спрашивал, имеются ли у них жалобы на нарушения, значит, обжаловал ли избирательный штаб действия там участковых комиссий, выявили ли они какие-то серьезные нарушения на участках. Но, вы знаете, довольно странная реакция. Они говорят, что какие-то нарушения были замечены, но насколько эти нарушения были масштабны, насколько они способны повлиять на исход голосования, вот в избирательном штабе Вадима Схавребова пока не могут ответить. Но отчасти это зависит и от том, что, в общем-то, нету нормальных коммуникаций в республике информационных. Очень трудно сейчас дозваниваться по мобильным телефонам.
Да, Мурат, я тоже в этом убедился. Спасибо, Мурат, я тоже в этом убедился, когда пытался дозвониться до вас. Все очень сложно. Но, я вот хотел вернуться к вашей мысли о тех самых отдаленных участках. По опыту предвыборной кампании, я, например, знаю, что вот именно закрытые участки способны дать пропорциональную картину выборов. Что как там голосуют, так, в принципе, голосуют и везде. Ну, посмотрим, что будет впереди. А я вас только хочу спросить вот о чем. Вадим Схавребов, он на что надеется, его соратники? На победу, на третье место?
Вы знаете, сейчас задача номер один – выйти во второй тур. А если ему это удастся, то, по его собственным словам, он готов порвать любого во втором туре. Почему? Потому что он рассчитывает, ну, понятно, что первую позицию уже, и это практически признают все, и, скорее всего, это неизбежно, первую позицию будет займет Анатолий Бибилов, но идущий вслед за ним кандидат претендует на все протестные голоса в республике, и не только протестные, но и даже кандидатов от власти, которые не смогут выйти во второй тур. То есть он считает, что он способен объединить все голоса, если ему удастся перешагнуть вот через первый тур голосования.
Я столкнулся с таким мнением экспертов, что одни относят Схавребова к оппозиции, а другие к ставленникам Эдуарда Кокойте. Каким вы его воспринимаете?
Ну, сейчас совершенно очевидно, что он независимый кандидат, и получает он удары и с той, и с этой стороны. То, что он не является кандидатом от власти, ну, доказывает хотя бы тот факт, что сейчас его бизнес подвергается очень серьезному давлению со стороны властей. У него, значит, на его производстве, это хлебобулочный комбинат, организованы проверки, идут проверки, значит, против него довольно гневно выступил президент республики Эдуард Кокойте. Ну, не секрет, что его за глаза, Вадима Схавребова, за глаза называют булочкой, в связи с тем, что он является директором хлебобулочного комбината, и президент сказал, что вот как бы эта булочка не превратилась в дырку от бублика. Поэтому, ну, в общем-то, и даже те избиратели и кандидаты, которые сомневались по поводу того, что он, может быть, является каким-то подставным кандидатом от Эдуарда Кокойте, сейчас, в общем-то, уже все убедились в том, что эти подозрения были беспочвены.
Спасибо. Это был Мурат Гукимухов. Он побывал сегодня в штабе одного из кандидатов президента Вадима Схавребова и поделился своим впечатлением о голосовании и о процессе подсчета голосов. А у нас на линии прямого эфира главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который находится в Цхинвале, это уже в самом эпицентре событий. И нам очень интересно знать его мнение по поводу этих выборов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Очень много сейчас, конечно, эксперты спорят о возможном втором туре. Как вы считаете, возможен ли он?
Ну, мне кажется, что второй тур уже фактически предрешен. Да, то, что у Бибилова 46%, я думаю, что это цифра реальная, отражающая действительный интерес избирателя к этой фигуре. И, по всей вероятности, Бибилов вместе еще с двумя, как мы знаем, три человека должны по закону, да двое выйдут во второй тур, значит, и, по всей вероятности, развернется борьба между Бибиловым и, на мой взгляд, Аллой Джоевой, которая занимает второе место прочно. Я, кстати, хотел сказать, что только что мне звонил наш корреспондент Алан Парастаев, он был в штабе Аллы Джоевой. Он говорит, что там пока еще не празднуют победу, наоборот, почему-то журналистов попросили удалиться, никак не комментируют поступающие сведения. Есть еще данные экзит-пула, согласно которым Алла Джоева занимает второе место. Ну и ни данные экзит-пула, ни вот первые сведения о том, что она идет сразу за Анатолием Бибиловым, в штабе не комментируют. Так что понять, какие там настроения, сейчас довольно сложно. Надо полагать, что второй тур будет куда более интересным, а главное прозрачным, потому что будет, в общем, уже понятно, как делится между собою, как делят между собою избирателя те кандидаты, которые выйдут на второй тур. Собственно, понятно, что Джоева соберет голоса оппозиционеров, которым сейчас придется каким-то образом ее поддерживать. Бибилов же соберет голоса людей, лояльных к власти и воспринимающих Бибилова, если не как самостоятельную фигуру, то, по крайней мере, как политика, который сможет переломить, ну, скажем так, ход событий, который продиктован был предыдущей властью.
Андрей, а вот в наших беседах мы как-то упустили кандидата Кабисова, Георгия Кабисова, которого называли все чуть ли не главным ставленником Эдуарда Кокойте. Он не присутствует даже в экзит-пулах, которых я сейчас тоже вот, которые я сейчас вот читаю. А неужели, можно сказать, что он, кампания его провалена?
Вы знаете, похоже на то. Да, похоже на то. Георгий Кабисов, вы знаете, очень сложно понять за кулису вот этой избирательной кампании, понять, кто кого на самом деле поддерживает. Здесь ходит очень много слухов об этом. Ну, вот есть наиболее популярная версия, я могу ее изложить, я просто не знаю, насколько она достоверна и зиждется на реальных основаниях. Утверждается, что все-таки Бибилов — это в большей степени выбор Москвы, который фактически навязан был Эдуарду Кокойте. Его заставили согласиться с тем, чтобы Бибилов выдвигался и от партии Кокойте, и сам Кокойте должен был указать на него как на своего преемника. Но Кокойте, как утверждают, не доверяет Бибилову, потому что предполагает, что Бибилов очень быстро превратится в абсолютно самостоятельного политика и попытается как-то дистанцироваться от какой-то и от свершений, которые за ним числятся. Что касается Кабисова, то его считали более послушным, покорным воле какой-то кандидатом. И хотя какой-то публично не поддерживал Кабисова, но, как утверждают, административный ресурс использовался для того, чтобы помочь ему во время предвыборной кампании. Ну, в общем, я, честно говоря, никаких особенных действий со стороны власти в поддержку Кабисова не вижу, поэтому, ну, вот есть такая версия. Мы не можем сказать, что она на 100% соответствует реальности.
Как, на ваш взгляд, показала себя оппозиция на южно-осетинских выборах?
Знаете, мне кажется, что оппозиция на юго-осетинских выборах показала, что, в общем, ее фактически не существует, что это явление, которое распадается при каждом удобном случае на тысячу мелких осколков. и никаким магнитом их собрать воедино никому не удается. В общем и целом для оппозиции эта кампания провальная, потому что они запутали избирателя, они продемонстрировали свое неумение договариваться друг с другом, они продемонстрировали амбиции, которые, ну, в общем, там 15 человек или там, скажем так, больше десятка амбиции войти во власть, но не разделить эту власть, скажем, или не помочь одному из кандидатов, солидарному кандидату, кандидату, которого бы они выбрали вместе, помочь ему стать достойным соперником кандидата от власти. Поэтому я предполагаю, что оппозиция на этих выборах не состоялась. И сложно сказать, состоится ли вообще. Мне кажется, что ей долго будут припоминать эту избирательную кампанию как пример фантастического провала.
Спасибо, Андрей. На линии прямого эфира из Хинвали был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицких. Бабицкий о президентских выборах Самопрочной Республики Южная Осетия. Мы беседовали с ним.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
К теме выборов в Самопрочной Республике Южная Осетия мы обязательно вернемся и в нашей завтрашней программе, когда нам будет уже точно известно, либо будут известны предварительные итоги выборов, но уже будет основание для дальнейшего разговора. А сейчас мы продолжим, уже переходим к северокавказской теме. На этой неделе президент Республики Ингушетия Узбек Евкуров подвел итоги трехлетнего пребывания в своей должности. На пресс-конференции были представлены практически все средства массовой информации Ингушетии. Рассказывает наш корреспондент Магомед Тариев.
На какое-то мгновение мне показалось, что Юнусбек Евкуров, собрав всех журналистов республики, хочет сказать что-то необычайно важное. Но, слава богу, обошлось. Ни заявление об отставке, о которой в последнее время судачит вся республика, ни иных судьбоносных решений озвучено не было. По словам Евкурова, он выполнил основную задачу, которую ставил перед ним Кремль. И это перелом в борьбе с вооруженным подпольем. Ведь 3 года назад власть в республике в ночное время переходила в руки боевиков. Чиновники и бизнесмены платили дань, а сотрудники милиции просто боялись выйти на улицу в форме. Евкуров действительно смог переломить ситуацию. Уничтожены почти все руководители вооруженного подполья. Нормализована работа республиканского МВД. Власть признает, что говорить об окончательной победе над боевиками рано. Евкуров призывает вооруженное подполье сложить оружие и гарантирует справедливый суд всем, кто последует его призыву. В числе мер по борьбе за души верующих и по противодействию пропаганде салафитов Евкуров намерен взять под контроль духовную жизнь республики. Первоочередная задача – надзор над медресе. Планируется сокращение числа учащихся. Параллельно будут отслеживать, кто и чему там учится. В школах и вузах предложено организовать преподавание не только основ традиционного ислама, но и основ христианства и иудаизма. Основная часть вопросов касалась социально-экономического развития республики. Евкуров щедро сыпал цифрами дотаций, которые поступили или поступят в республику по линии федеральной целевой программы. Запланировано строительство жилья, детских садов, больниц, музея и театра. Но когда его спросили о насущных проблемах, например, об отсутствии нормального водоснабжения в Малгобекском районе, последовал ответ: «Решали, решаем и будем решать». При этом Евкуров уверен в профессионализме своей команды и считает, что она успешно справляется со своими задачами. Как и его предшественники, глава республики отвергает любые формы гражданского протеста в Ингушетии, считая, что это лишь вредит ее имиджу и развитию. Вместо открытых форм протеста он предлагает решать все проблемы без лишней огласки. Евкуров выразил недовольство и действиями правозащитников. Во-первых, они не привели ему из леса ни одного раскаявшегося боевика. Во-вторых, публично критикуют его решение закрыть все пункты временного размещения беженцев. За несколько дней до пресс-конференции в ингушской благосфере обсуждался вопрос, кто из приглашенных туда журналистов и блогеров наберется смелости спросить у Евкурова, где находится похищенная во Владикавказе Залина Елхароева. Никто не спросил. «Я могу понять своих коллег в Ингушетии. Этот вопрос вполне может стать последним в карьере, а то и в жизни не в меру любопытного журналиста. Поэтому я задам его с безопасного расстояния. Уважаемый Юнусбек Бамадгиреевич, где похищенная Залина Елхароева?» Единственный острый вопрос на пресс-конференции был задан Раисой Ганукаевой. Каждый раз при выезде за пределы республики возникают проблемы на Черменском посту. И сколько можно терпеть эти издевательства? Глава Ингушетии долго рассуждал на тему борьбы с терроризмом и стратегической важности Черменского поста, сведя в итоге ответ к тому, что время сейчас такое и надо терпеть. Неубедительно. И поэтому еще один мой вопрос. Так сколько еще нужно терпеть, Юнусбек Бамангиреевич? Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Мы заканчиваем воскресную программу радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.